Нулевая точка. 1. На воде было довольно холодно, и Кей зябко куталась в свой короткий меховой жакет. Лодка с пыхтением двигалась вниз по течению мимо Галс-Пойнта и завернула в маленькую бухту, отделявшую его от массива Старкхеда. Несколько раз кто-то порывался задавать вопросы, но суперинтендант Баттл сидел с непроницаемым лицом, напоминая деревянную куклу-марионетку, лишь его большая широкая ладонь неизменно взмывала вверх, пресекая эти вопросы и показывая, что время еще не пришло. Поэтому в лодке царила напряженная тишина, нарушаемая только пыхтением мотора да шумом бурлящей воды за кормой. Кей и Тед стояли рядом, глядя на расходящиеся от лодки волны. Невиль тяжело плюхнулся на скамью и сидел, широко расставив ноги. Мэри Олдин и Томас Ройд устроились на носу. И все как один, они время от времени поглядывали на высокую отстраненную фигуру Маквиртера, стоявшего к ним спиной на корме. Он стоял, ссутулив плечи, и не видел никого из них. Наконец, когда лодка оказалась под мрачной тенью Старкхеда, Баттл приглушил мотор и начал свою небольшую речь. Он говорил без самоуверенности, скорее всего, его тон можно было назвать задумчивым, словно он просто хотел поделиться с ними своими размышлениями. «Должен вам сказать, что это преступление исключительно необычного типа. Да, в моей практике, пожалуй, не было более странного случая. Сейчас мне хотелось бы сказать вам пару общих замечаний по поводу убийства как такового. В сущности, эти идеи принадлежат не мне. Я случайно послушал, как молодой Дэниелс, королевский адвокат, говорил нечто в этом роде, и я не удивлюсь, если на самом деле он услышал их от кого-то еще. Этот ловкач вполне мог выдать чужие мысли за свои. Так вот, когда вы читаете сообщение о каком-то убийстве или, скажем, детективную историю, основанную на убийстве, то дело обычно начинается с самого убийства. Но такое начало совершенно нелогично. Ведь подготовка убийства начинается значительно раньше. Собственно, убийство есть кульминация множества различных обстоятельств, которые как лучи неотвратимо сходятся в некий данный момент в данной точке. Люди сходятся в одном месте, казалось бы, совершенно непредсказуемые причины влекут их туда из разных частей земного шара. Так мистер Ройд прибыл сюда из Малайи. Мистер Маквиртер оказался здесь, поскольку решил вновь навестить место, где когда-то пытался свести счеты с жизнью. Таким образом, собственно, убийство есть конец истории. Некий условный миг, нулевая точка, конец отсчета. Он сделал паузу и выразительно добавил. И сейчас этот черный час настал. 5 напряженных лиц были обращены к Баттлу. Только 5, поскольку Маквиртер не повернул головы. 5 озадаченных лиц. Мэри Олдин сказала. «Вы имеете в виду, что смерть леди Трессельян была кульминацией длинной цепи обстоятельств?» «Нет, мисс Олдин, не смерть леди Трессельян. Смерть леди Трессельян была лишь вспомогательным, случайным событием по отношению к главной жертве этого убийцы. Я говорю о другом убийстве. Об убийстве Одри Стрэндж». Он прислушался к резким, сдержанным вздохам. Его интересовало, не произвело ли его заявление пугающего воздействия на одного из слушателей. «Это преступление было спланировано довольно давно, вероятно, в начале прошедшей зимы. План разработали до мельчайших деталей. И его единственной и главной целью являлась мучительная и долгая смерть Одри Стрэндж. Ее должны были судить и повесить за убийство. Итак, некто, считавший себя очень умным, спланировал все очень хитро. Убийцы зачастую тщеславны. Во-первых, были предусмотрены видимые, но несерьезные улики против Невилля Стрэнджа, которые мы просто не могли не заметить. Однако убийца счел маловероятным то, что, отбросив первый ряд фальшивых улик, мы заметим повторение такого же трюка. И тем не менее, если вы дадите себе труд подумать об этом, то поймете, что улики против Одри Стрэндж также вполне могли быть сфабрикованы. Орудие убийства взято в ее комнате с каминной решетки, ее перчатки, левая, испачканная в крови, спрятанные в плюще под ее окном, пудрой, которой она пользуется, посыпается воротник известного вам пиджака, и там же располагается несколько ее волосков. Клейкий пластырь, которым замотана ракетка, берется из ее комнаты, и, естественно, на этом рулончике должны быть ее отпечатки. Предусматривается даже то, что она левша. И еще одно финальное, чертовски убедительное свидетельство, которое предоставила сама миссис Стрэндж. Я не поверю, что хоть один из вас, за исключением того, кто знает, считает ее невиновной, учитывая то, как она повела себя, когда мы ее арестовали. Ведь, по сути дела, она признала свою вину, не так ли? Я и сам с трудом поверил бы в ее невиновность, если бы не имел личного опыта на этот счет. Когда она с виноватым видом подошла ко мне, то меня точно громом поразило. И знаете почему? Я вспомнил другую девушку, которая поступила точно так же, которая признала свою вину, вовсе не будучи виновной. И Одри Стрэндж смотрела на меня глазами той, другой девушки. Я вынужден был исполнить свои обязанности. Я понимал это. Мы, полицейские, должны основываться на реальных фактах, а не на собственных чувствах и умозаключениях. Однако могу признаться вам, что в ту минуту я молил о чуде, потому что я понимал, ничто, кроме чуда, не сможет помочь этой несчастной леди. И чудо действительно случилось. Оно подоспело как раз вовремя. Этим чудом оказался мистер МакВиртер с его историей. Баттл помолчал. «Мистер МакВиртер, не откажетесь ли вы повторить то, что рассказали мне в библиотеке?» МакВиртер повернулся. Он говорил короткими отрывистыми фразами, которые звучали очень убедительно благодаря их лаконичной выразительности. Он упомянул о том, что в прошедшем январе на этой скале его вернули к жизни, а вдруг к возникшем желании вновь увидеть это место. «Я поднялся туда в понедельник вечером», — продолжал он, — «и стоял на вершине, погруженный в собственные мысли. Точное время мне неизвестно, но, вероятно, было около 11 часов. Я взглянул на этот светлый дом на мысу. Теперь я знаю, что его называют Галс-Пойнт. Он помедлил немного и затем продолжил. Из одного окна к воде спускалась веревка, и я увидел, что по этой веревке карабкается человек». Последние слова все восприняли и осознали почти мгновенно. Мэри Олдин воскликнула. «Так значит, все-таки это был посторонний, и мы не имеем к этому никакого отношения. Это был просто ночной грабитель».
«Не спешите с выводами», — сказал Баттл. «Очевидно лишь то, что некто приплыл с другого берега реки и проник в дом извне. Но ведь кто-то же приготовил для него веревку, то есть кто-то из домашних был соучастником преступления». Он продолжал говорить медленно, с расстановкой. «И мы знаем такого человека, который находился в тот вечер на другом берегу реки. Он пропадал неизвестно где с 10:30 и до 11:45 и вполне мог за это время переплыть реку туда и обратно. Этот человек явно имел сообщника в вашем доме». После небольшой паузы он многозначительно спросил. «Вы согласны со мной, мистер Латимер?» Тед испуганно отступил назад.
«Но я же не умею плавать!» — пронзительно выкрикнул он. «Все знают, что я не умею плавать. Кей, скажи ему, что это правда».
«Конечно, Тед не умеет плавать!» — воскликнула Кей.
«Неужели?» — с шутливой недоверчивостью спросил Баттл. Он сделал пару шагов в сторону Теда, который инстинктивно пятился назад. Лодка накренилась, и Тед, прижатый к борту, неуклюже взмахнув руками, плюхнулся в воду.
«О, боже!» —
— с глубокой озабоченностью воскликнул суперинтендант Баттл. Мистер Латимер упал за борт. Его рука как тиски сжала плечо Невилля, когда тот собирался прыгнуть следом.
— Не волнуйтесь, мистер Стрэндж. К чему мокнуть понапрасну? Здесь поблизости двое моих людей. Вон они рыбачат на ялике.
Он стоял у борта, пристально глядя на барахтавшегося в воде Теда.
— Надо же! — удивленно заметил Баттл. — Он и правда не умеет плавать. — Отлично. Сейчас они вытащат его. Я, разумеется, принесу ему мои извинения, но в сущности, как еще можно было убедиться, что человек не умеет плавать? Самый верный способ, знаете ли, просто бросить его в воду и понаблюдать за ним. Вы понимаете, мистер Стрэндж, я хотел убедиться в этом воочию. Таким образом, мы можем снять подозрения с мистера Латимера.
Далее рассмотрим кандидатуру мистера Ройда.
У него повреждена рука, и он явно не смог бы влезть в дом по веревке.
Голос Баттла стал необычайно мягким и вкрадчивым.
Таким образом, у нас остаетесь только вы, не так ли, мистер Стрэндж? Отличный спортсмен, скалолаз, пловец и все такое прочее.
Да, действительно, вы переправились на берег Истерхеда в 10:30, но никто из служащих отеля не смог с уверенностью сказать, что видел вас до 11:45, несмотря на ваш рассказ о том, как в это время вы разыскивали мистера Латимера.
Невиль передернул плечами, сбросив с себя руку Баттла. Он откинул назад голову и рассмеялся.
«Вы предполагаете, что это я, переплыв в реку, залез в окно по веревке,
которую сами же и спустили из своего окна?» — проворно вставил суперинтендант.
«Убил леди Тресельян и переплыл обратно?» — закончил Стрэндж. «Но чего ради я стал бы делать все это? Просто бред какой-то! И кто разложил все улики против меня? Вероятно, вы считаете, что я сам же и разложил их?»
«Именно так», — подтвердил Баттл. «И должен заметить, это вовсе неплохая идея».
«Значит, вы считаете, что я мог желать смерти Камилы Тресельян?»
«Нет, это был лишь второстепенный пункт вашего плана», — сказал Баттл. «Но в действительности вы желали смерти женщине, которая бросила вас ради другого мужчины. У вас крайне неуравновешенная психика. Вы страдали этим с самого детства. Кстати, я проверил то давнее дело с луком и стрелами. Любой человек, нанесший вам обиду, должен поплатиться за это. И смерть не кажется вам слишком дорогой ценой. Вы сочли, что для Одри обычной смерти будет недостаточно. Для вашей Одри, которую вы любили. О, да, вы очень сильно любили ее, пока любовь не превратилась в ненависть. И вы хотели придумать особый, изощренный вид убийства. Этакий новый вид затяжной смерти. И когда вы изобрели его, то вас уже абсолютно не волновало то, что осуществление этого плана повлечет за собой убийство женщины, заменившей вам мать.
Ложь. «Чистая ложь», — произнес Невиль совершенно кротким голосом. «Я не сумасшедший! Не сумасшедший!»
Баттл сказал с презрением. «Да-да, она больно ранила вас, сбежав к другому. Разве не так? Она ранила ваше тщеславие. Страшно подумать. Жена бросила вас. Вы спасли свою гордость, представ перед всем миром в роли неверного супруга. Люди должны были поверить, что именно вы бросили ее, и для пущей убедительности вы даже женились на другой девушке. Но в то же время вы уже планировали, как отомстить Одри. И ваше изощренное воображение подсказало, что самым худшим наказанием для нее будет повешение. Великолепная идея. Жаль только, что у вас не хватило мозгов получше осуществить задуманное».
Спина Невиля под твидовым пиджаком судорожно передернулась и застыла. Баттл продолжал.
«Да чего же наивной была затея с клюшкой? И все эти грубые следы, указывающие на вас. Одри, должно быть, прекрасно знала, чьих рук это дело, и только посмеивалась в рукав. Думаете, я не подозревал вас?
Вы убийцы, просто до смешного глупы и самонадеянны. Всегда считаете себя самыми умными и изобретательными, а по сути дела до жалости наивны. Невиль издал какой-то странный хрипловатый вскрик.
Нет, мой план был просто гениальным. Вы никогда не догадались бы, никогда, если бы не вмешался этот выскочка, этот надутый слабонервный шотландец. Я продумал каждую деталь, каждую деталь. И я не виноват, что все пошло на смарку. Откуда мне было знать, что Ройду известна правда об Одри и Адриане? Проклятая Одри! Ее надо повесить! Вы должны повесить ее! Я хочу, чтобы она боялась смерти. Она должна умереть. Умереть! Я ненавижу ее. Да, да, я хочу, чтобы она умерла.
Его высокий визгливый крик внезапно оборвался. Невиль рухнул на колени и начал тихо плакать.
«О, Господи!» — бледнее сказала Мэри. От ужаса у нее побелели даже губы.
«Мне очень жаль», — мягко сказал Баттл, понизив голос. — Но я должен был раздразнить его. У нас, знаете ли, было очень мало доказательств.
Невиль все еще хныкал, голос у него был по-детски жалобным.
— Я хочу, чтобы ее повесили, пусть ее повесят.
Мэри Олдин вздрогнула и повернулась к Томасу Ройду. Он успокаивающе взял ее за руку.